Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях сидят люди, которые занимаются фехтованием. Вот так вот, дорогие друзья, я готова вам их представить. Старший тренер клуба исторического фехтования No Name Константин Добровольский. Константин, добрый день.
Добрый день.
И глава этого клуба Александр Дмитриев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте сначала познакомимся с вами, Александр, на правах главы клуба. Рассказывайте о себе и о том, почему именно фехтование. Как так получилось, что в 21 веке вы выбрали для себя эту стезю?
Ну, короткий ответ, так исторически сложилось.
Так, а подлиннее?
Интересный ответ сейчас расскажу.
Угу.
В общем, когда-то давно, больше 10 лет назад, я заканчивал школу и готовился к ЕГЭ.
Так.
И на курсах подготовки к ЕГЭ ко мне с моим другом подошла девчонка, тоже из нашей школы, сказала: «Ребята, хотите научиться мечами сражаться?»
Заманчиво.
Да, мы в то время как бы очень сильно увлекались всякими компьютерными играми, фантастикой, всем, что связано вот с этим вот фантастическим условным средневековьем, с маханием мечами, стрельбой из луков и всего такого. Конечно, нам было это очень интересно.
То есть вы играли в компьютерах, получается, в это все, а тут вам предложили вживую этим меч в руках подержать.
Только убедились, что это про мечи, а не про мячи, и сказали: «Конечно, давай». Вот. И нас пригласили в то место, где тогда люди сражались на мечах. Мы пришли туда, нас там встретил такой же, как мы, подросток, только немножко постарше. Он держал в руках два таких настоящих полновесных 2,5-килограммовых желтого цвета гладиусов, которые сделаны из стеклотекстилита. Гладиус — это, если что, такой древнеримский короткий меч. Вот. Мы увидели их только, все загорелись, влюбились и навсегда там остались.
Угу.
Вот.
Компьютерные игры были заброшены.
Не совсем. Это отличный как бы тандем. Они друг друга очень хорошо взаимодополняли. Все это происходило в городе Новоуральске. Там комьюнити всех этих людей состояло буквально из нескольких человек. Впоследствии я поступил в университет в Екатеринбурге, познакомился с еще большим количеством людей, которые всем этим тоже увлекаются. И в основном это были ролевики.
Вот. То занимались есть ролевики — это люди, которые по ролям, грубо говоря, разыгрывают истории, сюжеты каких-то книг.
То есть основная составляющая деятельности ролевиков — это ролевые игры. Они могут быть основаны на каких-то книгах художественных, на каких-то фильмах, на исторических событиях и так далее. То есть такое театрализованное представление живого действия, когда у актера не прописаны буквально по буквам все его реплики, а задана какая-то сюжетная вводная, из которой, исходя, он отыгрывает, как действовал бы его персонаж, а не как он сам.
Угу.
Вот. И если мы говорим о исторических каких-то событиях или художественной литературе по условному средневековью, то, естественно, там присутствовала составляющая боевая. То есть надо было как-то отыграть боевое взаимодействие. И из этого как раз выросло ролевое фехтование, да. Но как бы годы шли, я параллельно со всем этим занимался еще велосипедом, занимался бегом на длинные дистанции, кучей других видов спорта и других занятий. И в конечном итоге с развитием этого всего ролевого движения от него отпочковались исторический средневековый бой, так называемый, и вот историческое фехтование. То есть бой — это про то, как мы там толпа на толпу, как бы отыгрывая противостояние армий, строй на строй сражаемся. А фехтование — это поединки один на один, дуэли. Вот. И из всего этого многообразия вариантов, чем бы заняться, мне вот ближе к душе всего оказалось именно фехтование. Фехтование как искусство наносить удары и не получать их взамен в поединке один на один.
Угу.
Вот. До сих пор этим занимаюсь.
Так, прекрасно. Константин.
Ох, у меня история довольно долгая. Она началась приблизительно с той же сферы, но не совсем. Я очень любил и все еще люблю творчество Толкина. Вот такой писатель. Многие его знают по «Властелину колец», по фильмам там, по «Хоббиту». И я жил в городе Снежинске, в закрытом городе. Мне, значит, все это тоже нравилось, но я не знал ни о каком ролевом движении, ни о чем. Интернета тогда практически не было. это было начало 2000-х. Ну, он был, конечно, у некоторых, но не распространен. Вот, и как-то общаясь просто с ребятами в музыкальной, наверное, сфере в первую очередь, я нашел единомышленника. Мы с ним начали ходить в лес, обсуждать какое-то творчество, художественную литературу, и так или иначе это дошло до махания палками. Все равно это превратилось в какое-то физическое проявление, а не только обсуждение. Можно очень долго об этом рассказывать, но вот если коротко, то с годами все это как-то для меня преображалось. Где-то я тоже коснулся ролевого движения. Не скажу, что это моя тема. Я попробовал, не совсем мое. Вот мне больше нравилась именно составляющая поединка, да? И чаще всего именно один на один. Соответственно, я тоже пробовал много разных видов спорта в какое-то время. Получил серьезную травму, катаясь с горы на велосипеде. Пришлось долго восстанавливаться, и вот это, наверное, переломный момент, когда в мою жизнь пришло очень много спорта. Потому что я обнаружил, что буквально почти нет у нас других механизмов восстановить свое тело, кроме как там медицина и спорт. Ну, правильное питание, понятно. То есть все равно придется что-то делать. Вот, я пробовал разное. Где-то тяжелую атлетику, где-то легкую атлетику, да. Не на профессиональном уровне. На любительском я участвовал в соревнованиях города, что-то там выигрывал. Ну, в общем, на каком-то уровне держался, и постепенно это начало переходить уровень просто любителя. Мне стало интересно, почему оно так, почему оно устроено, как устроено. Я начал открывать учебники, я начал советоваться с профессиональными ребятами, как они строят свои методики подготовки, почему они такие, какие физические качества за этим стоят, как они развиваются, какие закономерности. Ну, и вот это начало как-то усложняться. Вот, перепробовав много видов разного спорта. В какой-то момент я переехал в Екатеринбург и обнаружил, что вот это вот мое старое такое ролевое фехтование, которого я не трогал лет, я боюсь сказать, сколько? 15, 13, не знаю. Оно преобразилось. И сейчас люди сражаются совсем на другом уровне. У них другая экипировка, стальное оружие, нормальные правила, нормальное судейство, нормальная атмосфера и так далее. Ну, в общем, да, сфера преобразилась, и этот интерес возник снова.
Как у нас в городе возник клуб исторического фехтования? Как это получилось? Ну, он уже был, когда вы сюда приехали?
Когда я сюда приехал, он здесь уже был.
Так.
Да. И я могу рассказать, как он вообще образовался и как получил свое название. Я сразу только скажу, что я не был участником непосредственно тех событий и знаю эту историю по пересказам.
Угу.
Вот. Но история довольно увлекательная, как мне кажется. В общем, как и в любой сфере нашей жизни, когда хочешь чем-то заниматься, лучше всего этим заниматься в коллективе. И когда такие коллективы собираются, становятся устойчивыми, они там как-то себя называют, арендуют какие-то помещения для встреч, да, для сборов, для своих вот этих вот тренировок фехтовальных в нашем случае. Вот. Так и было тогда. Был так называемый клуб «Академия средневекового фехтования и культуры», если я не ошибаюсь, вроде бы это был он. И в нем было довольно много людей. Люди занимались ролевым фехтованием, люди занимались там артистическим фехтованием, мечевым боем они занимались. Ну, в общем, всем вот что вот с этим связано во всех его проявлениях. Все в одном месте. Вот. И было это на такой условно безвозмездной основе, то есть они арендовали помещение, и все скидывались на него. В какой-то момент там вот произошли, скажем так, кадровые перестановки. Кто-то из лидеров мнений переехал в другой город или что-то такое. Вот. И все, кто остались, они разделились условно на два лагеря. Одни сказали: нет, мы поднимем цены на тренировки, давайте зарабатывать деньги. Другие сказали: да зачем мы будем платить тебе деньги за тренировки, мы только что с тобой в одном ряду стояли. Вот. И часть людей ушла из этого клуба. Ну, у них были какие-то просто недоговоренности между собой. Вот. Они нашли новый зал, они стали там заниматься, они стали выезжать на ролевые мероприятия и на фехтовальные соревнования, на которых обычно нужно подавать заявку. А чтобы подать заявку, нужно указать клуб.
Угу.
А название они не могут клуба указать тот клуб, да, из которого они только что ушли. И каждый придумывал свое название, они тоже не могли все друг с другом договориться, какое именно будет название, а на мероприятие-то выезжать уже нужно. И организаторы их записывали просто ноунейм.
Угу.
Разок они так съездили, другой разок съездили, третий раз их уже начали узнавать по названию ноунейм, они так и не договорились, какое именно название выбрать, и в итоге закрепилось вот это.
То есть ноунейм — это с английского дословно «без имени вообще».
Да, совершенно верно.
Клуб с названием «без названия». Прекрасно. А сколько людей сейчас занимаются историческим фехтованием? Ну, по крайней мере, вот у нас в городе Екатеринбурге.
У нас в клубе или вообще?
Ну, вообще. И у вас в клубе в частности.
Вообще очень сложно сказать, потому что в последнее время клубов стало становиться очень много.
Сколько
во многих городах России сейчас есть эти клубы. Вот. В Екатеринбурге есть несколько клубов, и по несколько десятков человек в двух клубах-то, наверное, у нас занимается с той или иной периодичностью.
Ну, то есть это...
На всю Россию это несколько тысяч, а может, десятков тысяч человек.
Ну что ж, мы познакомились с вами, теперь давайте переходить к мечам. Во-первых, вы сказали, что есть несколько видов фехтования. Там фехтование артистическое, фехтование там еще какое-то. Вот чем они отличаются, вот эти стили? Потому что это разные мечи, это там разные методики, стили. Что?
Они отличаются в первую очередь целеполаганием и правилами. То
так.
есть что мы хотим сделать.
Угу.
Артистическое фехтование, оно говорит само за себя. Мы хотим сделать красиво. Нас не интересует, как нам на самом деле ударить человека, да, чтобы сделать ему плохо.
Угу.
Вот. Нас интересует, как сделать это красиво. Ну, вот этим ребята и занимаются. Я сам этим не занимался, не могу рассуждать об этом глубоко, но
так.
тут все довольно на поверхности.
Хорошо.
Следующее, я не помню, как это официально зарегистрировано, но это стало, по-моему, видом спорта в России, исторический мечевой бой или вот то, что мы называем эстфехом.
Угу.
Вот. Тут понятно, что есть корреляция между названиями, везде постоянно слово «история», и легко запутаться.
Угу. Ну, там средневековый, понятно,
постоянно где-то
что-то
вот...
из средних веков.
Да, да, что-то рядом, в чем же отличие? На практике отличие, как Саша и сказал, что в правилах, да, ребята, когда дерутся толпа на толпу, у них другое вооружение, ну, естественно, когда я говорю «вооружение», я не имею в виду оружие, у нас все легально. Ничего не заточено, все соответствует законам, все хорошо. Но для простоты, да, чтобы не говорить каждый раз макет оружия, я буду говорить оружие, подразумевая, что, конечно же, это спортивный снаряд.
Чем вы пользуетесь? Что есть вот те самые спортивные снаряды в виде мечей?
Вот я как раз хотел сказать, что это зависит от направления. ВСБ, более тяжелые виды оружия, там... мечи, их очень много разных мечей, зависит от эпохи, зависит очень много от чего. Если просто, бывают мечи покороче, бывают мечи подлиннее, бывают шпаги-рапиры, бывают спортивные сабли, бывают военные сабли. Очень долго об этом можно рассуждать, но если коротко, то вот о цели. ВСБ, когда ты дерешься толпа на толпу, правило очень простое. Кто не упал, тот победил. Можно бить почти как угодно, нельзя колоть, насколько я помню, очень много лет это правило держалось. Можно, часто можно бить ногами, руками. То есть это такое уже смешанное единоборство просто с мечами, щитами, алебардами и так далее. Вот, значит, толпа на толпу. Кто стоит на ногах в конце, тот и молодец. У нас поединок один на один. Это ближе к спортивному фехтованию, к тому, что можно олимпийским фехтованием назвать. Но разница очень большая в том, что у нас реплики имеют оригинальный вес или около того. Они более тяжелые. Они наносят больше поражения.
То есть можно прямо травмироваться?
Ну, смотрите, у нас есть очень много мер, чтобы не травмироваться. У нас довольно хорошее снаряжение, материалы качественные, технологии выросли, производство шагнуло вперед. У нас довольно хорошее защитное снаряжение, но иногда можно травмироваться.
Где вы берете мечи?
В России есть несколько производств, которые просто специализируются на этом. Отдельные ребята, которые хорошо работают с металлом, которые в теме, которые занимаются этим много лет. То есть все это началось много лет назад с каких-то доморощенных, простите за слово, я никого не хочу этим оскорбить, ну, с каких-то энтузиастов, которые что-то там у себя в гараже могут сделать. Кто-то оказался потом с образованием, кто-то оказался с технологиями, с оборудованием. Раз, и годы шли, и просто это преобразилось в обычное... Нормальное производство с хорошими стандартами.
Ну, я просто так понимаю, что ни в одном спортивном магазине ты не купишь меч, щит, я не знаю, там, кольчугу, да, что еще из обмундирования надо.
Ну вот, до недавних лет, скажем так, так и было. И чтобы всем этим заниматься, нужно было как-то по знакомым выяснять, а кто там может мне сплести кольчугу.
Ну, то есть вот там человек приходит, когда...
Да, ему говорят, вот, вот ты вот тому челу подойди, и он тебе сплетет кольчугу. Или научат, как плести, да. Сейчас уже можно купить это в магазине. Есть множество мастерских, как уже Константин сказал, которые производят это все. Они и сами от себя, как от мастерской, могут продавать, да. Есть интернет-порталы, которые объединяют это все и выступают площадкой для... Ну, короче, где можно пойти в одно место, на одной странице интернет-сайта увидеть все эти мастерские в одном месте и у них заказать. Да, есть магазин товаров для спортивного фехтования, который тоже уже заметил, что историческое фехтование набирает обороты, и они теперь помимо спортивной экипировки для олимпийского фехтования, они продают еще и экипировку для исторического фехтования.
Это разные экипировки?
Это разные.
Так.
Ну, то есть опять же, как сказал Константин, если спортивное фехтование у нас на специальных спортивных облегченных снарядах, вот они весят там по 300 граммов, и их бы сделали еще легче, если бы они не ломались, если их делать еще легче. А в историческом фехтовании берется вот музейный там экспонат, вот такой саблей в 19 веке рубились кавалеристы в сражениях, мы ее возьмем, откуем такую же, только сделаем ее незаточенной. И вот на таких мы сражаемся.
А сколько вес примерно? Ну, в историческом фехтовании.
В историческом, если мы говорим о саблях, то боевые сабли весили порядка 900 грамм. 900 тысяч граммов. Военные сабли. Да.
А меч?
Меч, если мы рассматриваем одноручный меч, то, как правило, это порядка
килограмма. Это меч, который
килограмма.
На одну... То есть, ну,
то есть он держится
одной...
в одной руке, да, чтобы одной вторая руке. Рука была свободна там держать поводья коня или щит.
Да,
да, и все так или иначе стремится к массе в 900-1100 граммов в среднем, потому что это удобно. Ну, то есть он максимально тяжелый, чтобы наносить максимальный урон, но при этом не слишком тяжелый, чтобы можно было вообще им управлять. Если мы говорим о мечах, которые держатся в двух руках, то там все стремится к массе в 1400-1600 граммов. Вот. А все, что было больше и тяжелее, оно уже реже встречалось, потому что, опять же, тяжелее, сложнее управлять. И в итоге, кто использовал совсем уж тяжелые мечи, они в итоге не выживали. Поэтому приживались те мечи, которые весили вот столько.
А насколько вообще это дорогая штука? Ну, то есть купить меч, там, да, купить кольчугу, щит, да, что еще нужно из экипировки?
Смотря с чем сравнивать, да, если мы посмотрим на требования к снаряжению фигуристок, мы обнаружим, что требования высокие. И,
нет,
там...
но с фигуристами как-то более-менее понятно. Вот сколько стоит...
А конкретно, да?
Хорошо. Ну, хотя бы там диапазон цен, если нет каких-то конкретных цифр, да?
Ну, сабля 10-15, лонг 13-20. Все вместе снаряжение сейчас по нынешним меркам. Во-первых, не обязательно все сразу покупать. Мы, кстати, предоставляем, если что. Но если хотите купить, я думаю, в сотню можно уложиться, если прям не запариваться. Если подойти к этому выбору прям тщательно, долго выбирать, думаю, можно и меньше. В районе 80, наверное.
Можно даже сильно меньше. Если...
Я говорю про качественное снаряжение.
Да, если брать такое самое дешевое, можно в 50 уложиться.
Что идет под основу того, как вы разрабатываете бои, тренировки, там, систему вот эту вот боев, да, то, чем вы, в принципе, занимаетесь на тренировках. Ну, то есть там...
Это очень интересный вопрос, с удовольствием расскажу вам. Но, как и в других вопросах, хочется рассказать... Не знаю, материала на 3 часа, но 3 часов нет. Поэтому давайте упрощать и коротко. Исторически вот эта хема наша, ну, Historical European Martial Arts, если расшифровывать, она связана с ролевиками. Многие выходцы из ролевиков. Соответственно, многие техники, многие подходы, они вот были у нас несколько ребят, которые годами выступали хорошо, они делали какие-то вещи, все начали их копировать. Угу. И долго все было именно так. Мы смотрим на лучших представителей нашего движения и пытаемся их копировать.
То есть это исторические книги и исторические фильмы?
Нет, фильмы ни в коем случае, потому что фильмы — это про визуал, там нет практически ничего правдивого. Очень красиво, но нет.
Вот в жизни, да, вот, да, да, расскажите, я потом уточню про жизнь и реальные...
Ну, жизнь, она в том, что ты берешь вот этот вот меч, бьешь человека и пытаешься сделать так, чтобы тебе не было больно, а ему... Ну, может быть, было, ну, ладно, ладно, мы не делаем больно, хорошо, ну, чтобы ты попал, а он не попал, давайте так. Вот, и долгое время это было просто из практики. Со временем, с годами люди начали понимать, что вообще-то это можно как-то положить и связать и с реальным фехтованием, которое олимпийское. Начались какие-то пересечения, подсматривания, а что вот в других видах спорта, а что вот у олимпийского фехтования, а что в исторических книгах, а как мы можем... взять информацию из исторических книг и приложить ее на наши сегодняшние реалии. Это вообще далеко будет от практики или нет? И там все очень непросто, потому что некоторые советы, они кажутся бесполезными, некоторые советы кажутся полезными, только если ты много лет потратил на то, чтобы их правильно интегрировать. Происходила интеграция просто опыта и практики с наработками. В данный момент происходит следующий шаг. Мы уже смотрим на какие-то более базовые... методологические наработки в целом спорта. Как построить план, что такое периодизация, макроцикл, микроцикл, мезоцикл, как развивать отдельно силу, скорость, мощность, выносливость. А какая бывает выносливость? Она вообще-то тоже разная. Ну, то есть это просто наработки спорта, общего спорта, смешанные с практикой, смешанные с каким-то фехтованием олимпийским и вот... Все это сейчас на очень активной стадии развития, меняется буквально каждые несколько лет. Какой-то единой универсальной методологии нет. Клубы экспериментируют, и каждый пытается найти какой-то свой баланс. Я бы так сказал.
А как вообще происходит поиск и отбор того материала, который в итоге вот ложится в основу тренировок? Ну, то есть вы берете там роман, грубо говоря, какой-нибудь исторический, там вы его читаете и смотрите, как что можно взять или как это происходит?
Вот в то время, когда это все было ролевым фехтованием, наверное, так и происходило.
Исторические, может, документы какие-то.
Да, а вот когда это стало историческим фехтованием, как раз люди обратили внимание на исторические документы. И оказалось, что вообще-то люди, которые... этим всем занимались не ради развлечения, а ради выживания, они как-то тоже фиксировали свой опыт, чтобы передать его в следующие поколения. Вот. И это появилось не вчера, это появилось очень давно. Самый первый учебник по фехтованию появился, ну, вот, который, может, они и раньше были.
То есть прямо учебники,
да,
есть.
Прямо учебник по фехтованию. Он датирован 1300 каким-то годом. То есть это 14 век. И это как бы тот, который дошел до наших дней. Они, может, и раньше были еще. Вот. И современные люди, они берут эти книжки, где-то их находят в музеях, прочитывают их, находят переводчиков с древних языков, переводят их, потом идут в спортивный зал, берут наши незаточенные макеты мечей и пытаются как-то воспроизвести то, что там написано, то, что они там напереводили.
То есть приемы боя,
да.
Оружие, одежду.
И очень интересно сейчас уже в текущем моменте времени посмотреть на все эти исторические учебники по фехтованию, посмотреть, как они развивались. Если самый-самый первый, вот самый древний исторический источник, описывающий бой на мече с маленьким кулачным щитом, он больше похож на комикс, в котором вот есть... тот или иной фрейм, к которому есть подпись в виде стихотворения на латыни. Вот. И как из этого выделить там какую-то мысль и фехтовать по ней, очень тяжело. Чем дальше мы шли, тем больше это было похоже на учебники. И вот, например, самые поздние учебники по реальному фехтованию в 19 веке выпускали в Италии мастера тогдашнего фехтования. То, из чего они точнее, то, что они делали, из этого потом выросло уже спортивное олимпийское фехтование, то есть это вот прямо вот самый-самый финал развития фехтования как прикладного действия какого-то, которое потом превратилось в спорт. И вот там прямо учебники, там прямо написано: учитель делает вот это, ученик вот это, мы делаем такое-то упражнение столько-то раз, потом мы идем там к другому снаряду, делаем другое упражнение, выполняется вот так. Вот так надо делать, а вот так вот ошибочно делать. То есть это прямо уже учебник.
Угу. А сейчас есть какие-то учебники?
Конечно. Сейчас огромная методическая основа по спортивному фехтованию. Угу. Если мы вот так вот цепочку проведем непрерывную от 14 века, где был комикс, то сейчас это учебники по спортивному фехтованию. Здесь оно все заканчивается.
Ну, то есть они примерно так же устроены, да? Там какие виды мечей, грубо говоря, да? Там, не знаю, как драться, какими приемами, что делать?
Да, совершенно верно.
Угу. Как проходит тренировка?
Это зависит от группы, потому что мы стараемся для разных людей организовать разные тренировки. У нас нет какого-то уравнилова, потому что кто-то приходит, чтобы отдохнуть после работы, просто подвигаться. Кто-то приходит, чтобы пофехтовать, пообщаться с людьми. Кто-то приходит, чтобы добиваться в этом спортивных достижений. И, конечно, мы должны к разным людям, в зависимости от их цели, применять разные методологические подходы.
Вот. Ну, как в любом преподавании.
Собственно. Да, да, конечно. Поэтому, если для каких-то новичков, которые не горят амбициями, это нормально добиваться высот, тренировка может выглядеть довольно просто. Ну, стандартная разминка, разогрев. Потом, возможно, какой-то небольшой кусочек теории от тренера. Потом мы пробуем на низких скоростях применить то, что тренер сказал, пробуем осознать цель того, что мы делаем, а потом пробуем осознать, а как именно мы это делаем. Это вообще такой лейтмотив разделения техники и тактики, стратегии. Техника – это про то, как я физически исполню, какой у меня угол, где у меня рука, как я должен повести, какая мышца включится и так далее. Тактика – это моя задумка, а что я хочу сделать с точки зрения вообще картины боя. И вот все эти элементы как-то так аккуратненько подаются постепенно. Люди пробуют, потом в зависимости от стадии макроцикла. Макроцикл – это такое понятие, связанное с периодизацией спортивной подготовки. Это сложное понятие. Если попробовать его раскрыть коротко, то в зависимости от нашей удаленности от главных соревнований мы будем тренировать разное. Да, у нас будут разные тренировки в период межсезонья, так называемого. То есть все как в обычном спорте, да? Где у нас одни цели. У нас есть какой-то вводный цикл, у него другие цели, там основной, потом подводка к турниру. И везде наши методы будут немножко разными в зависимости от наших целей и от группы людей, с которыми мы занимаемся. Для кого-то, кто занимается просто для себя, тренировки могут выглядеть всегда одинаково. Пришел, размялся, попробовал, помахался, в конце ушел. Нормально. Для кого-то это прям серьезные разборы, включающие домашние задания. Там, посмотри видео, выясни, что делал оппонент, как делал, с какой дистанции он делал, какое у него было намерение. Он перестроился или не перестроился? Как он перестроился? Ну, и тут можно очень глубоко заходить.
Сколько времени обычно, ну, в среднем проходит между тем, что вот человек пришел, и человек уже может сказать, что вот я умею фехтовать. Ну, понятно, что у всех по-разному, но вот в среднем там сколько нужно, чтобы научиться фехтовать?
Тут, как правило, те люди, про которых мы говорим, что они умеют фехтовать, сами говорят, что они еще учатся.
Угу. Ну, как там у любого, не знаю, конкобежца, наверное, спроси, да, там, ты профи? Ну, да нет, я еще бы вот поучился.
Действительно очень интересный, сложный вопрос, на который однозначного ответа дать нельзя, пока мы не определимся, а что значит умеет фехтовать уже. То есть вот он знает какие-то определенные вещи, которые мы считаем фехтованием, но этих вещей очень много, и изучать их действительно можно долгими годами, там, десятилетиями. Если мы договорились, что вот эти несколько вещей мы считаем базой. Если он их знает, значит, он уже умеет фехтовать. А дальше мы говорим о каком-то стремлении к совершенству. Но в целом фехтовать он уже умеет. Да? Тут как мы договоримся. Кто-то считает, что можно за 2 года освоить всю базу. Кто-то говорит, мы вас там к соревнованиям подготовим вообще за месяц, приходите, мы вам за месяц все покажем.
И английский за месяц выучим, и все за месяц сделаем. Да, это да, популярно сейчас, да?
Да.
Спойлер, нет, не сделаете, нет, не выучите.
Ну, да, собственно, без этого. Если, в принципе, ты хочешь как-то хорошо овладеть какой-то наукой, то, наверное, сроки в месяц – это не то, на
безумие,
что стоит,
конечно,
рассчитывать. Ну и в конце нашей программы я хочу услышать от вас информацию о том, что нужно человеку, если он... захочет заниматься фехтованием. Ну, кроме формы.
Нужно желание признаться себе в том, что ты хочешь заниматься фехтованием, зайти в интернет и нагуглить школу фехтования или фехтование в своем городе.
Вы просто вначале рассказывали о том, что перед тем, как прийти в фехтование, вы занимались спортом. И это довольно сильно, я так понимаю, вам помогает. Потому что там тяжелый меч, да, его надо, мало того, что с ним надо стоять, так его еще надо как-то использовать.
Верно, помогает. Как бы вообще занятия спортом, они по жизни помогают в любом деле, и в фехтовании в том числе. Но мы же понимаем, что в современном мире мало кто занимается фехтованием в обычной жизни, скажем так прямо. И не стоит ожидать от человека, который приходит в первый раз на фехтовальную тренировку, что он сразу там будет брать какие-то высоты. Наоборот, мы ориентированы на то, что к нам может прийти человек там слабый, может прийти сильный, может прийти худой, может прийти обычный, может прийти молодой, может прийти старый. И каждому мы стараемся подобрать такой объем нагрузки физической и умственной, чтобы он ее осилил, втянулся, и потом уже мы с ним как-то дальше работали и развивали его именно в фехтовании. Вот, то есть любой может прийти, переводя на простой язык, любой может прийти и попробовать.
А дальше уже разберемся.
Дальше уже разберемся.
Ну и совсем последний вопрос, буквально несколько минут у нас осталось. Что в жизни вам дает вот эти вот занятия фехтованием? Чем вам в жизни это помогает, Константин?
Несколько минут на такой очень интересный вопрос. Хорошо, давайте бегло. Это спорт, да? Спорт позволяет человеку поработать над характером, над волей, сформировать какую-то дисциплину и так далее. Дальше это игра. Когда мы строим наши какие-то тактические фразы, мы на самом деле играем. А вот мой противник сделает так, а я его переиграю, сделаю так. А он знает, что я это знаю, и поэтому я сделаю по-другому. И начинается вот это вот, а я вот так покажу, а ты так. Ну, это
развитие
довольно...
умственных
да,
способностей.
Да, это довольно весело, может быть, вполне, да. Дальше очень-очень большой кусок – это сообщество, друзья, социализация, совместные поездки, лагеря, мероприятия, совместные поражения и победы, совместный труд и так далее. Это очень-очень-очень важная вещь в жизни человека. Следующее – это эстетика и искусство, да, потому что тактильные ощущения от стального такого снаряда в руке, они довольно приятные. Человека, конечно, зависит кому-то, каждому свое, но вообще это довольно красиво и приятно. В этом можно проявить и свое творчество. Это пересекается с пунктом об игре и о том, как именно я фехтую, но тут не все строго детерминировано, да, не все строго определено. Есть где вот что-то такое от себя добавить, в принципе. Ну и, конечно, самое очевидное – это физнагрузки. Людям сейчас очень сильно не хватает движения. И так, это один из способов его получить.
Александр?
Я совсем соглашусь. Еще могу от себя добавить, что если вы играете в компьютерные игры, и вам хочется попробовать вживую подержать меч, то историческое фехтование – это то место и та сфера, где можно в руках подержать меч и даже стукнуть им своего оппонента.
Прекрасно, вот особенно та часть про стукнуть оппонента. Это замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня у меня в гостях были глава клуба исторического фехтования No Name Александр Дмитриев, а также старший тренер этого клуба Константин Добровольский. Всего вам доброго и до новых встреч!